Свадьба чувашского учителя. Посетив семейство священника села Кшлауши Ядринского уезда, мы узнали, что в тот же день будет чувашская, в своем роде аристократическая свадьба. И с удовольствием приняли предложение быть зрителями этого празднества. Вступивший в брак крестьянин Ядринского уезда деревни Абакасы, Медвежье село, Митрофан Дмитриев замечателен тем, что он первый из своего народа, получив образование, занял место учителя чувашской школы в селе Андреевка Цивильского уезда, состоящий под покровительством братства Святого Гурия, за что был удостоен милости. От Министерства народного просвещения награжден 100 рублями серебряных. Как человек, ставший выше своего общества, занимающий почетное место и пользующийся общим уважением всего околотка, Митрофан не имел недостатка в выборе невесты как из русских, так и из землячек. Но он желал взять жену из своих, грамотную, подходящую ему по умственному развитию, которая могла быть помощницей в избранной им жизни. Крестьянка чувашской деревни Ксения Тимофеевна, обученная грамоте в местной частной школе и, кроме того, проведшая некоторое время в семействе священника, молодая и притом не бедная девушка, осуществляла собой все мечты нового педагога. Трудно было подобрать чету, более подходящую друг другу. Чуваши всегда стараются соблюдать равенство браков, даже по состоянию, на том основании, чтобы условия, под какими выросла девушка, имело как можно более общую с условиями их собственного быта. Жена имеет высокое значение в семействе чувашина. Она доставляет дополнение его жизни, украшение его дома. Ей первый привет. Первый ковш пива, первый почет от постороннего лица. Чувашская женщина вообще никогда не позволяет себе неприличные слова, не только неблаговидного поступка. Тяжело было бы мужу, если бы жена нарушала в чем-нибудь ту добропорядочность, которой чувашин крепко дорожит в своей семье. Приехав к невесте, мы вошли в каморку или амбар, служившей девушке в летнее время спальни, а в настоящее время исправляющей должность ее уборной. В углу красовалась ее приданое, приготовленное к отправке в дом жениха: подушки, пуховики, чувашский сундук, круглый, наподобие кадушки, с крышкою, запертой замком. На веревках висели узорчатые полотенца, расшитые сарпаны, узкое полотенце, надеваемое женщинами под головной убор, кушпа, и разные другие принадлежности чувашского народа. Все до такой степени бело и чисто, что любую из этих вещей не погнушалась бы положить на свой туалет наша самая щепетильная модная барышня. Каморка была наполнена женщинами, большей части девушками. Как невеста, так и подруги держали себя просто, естественно, ни условных песен, ни обязательного вытья, как на русских деревенских свадьбах. Все спокойно и с большей частью веселыми лицами ожидали события. Сама невеста, в полном смысле разряженная, как блестящая куколка. Красная шерстяная рубашка, обшитая цветной бахромой, белый с пестрыми вышивками передник, на голове блестящая тухья, девичий убор, прикрытая для свадебного туалета сарпаном. На ногах остроконечные чувашские башмачки, отороченные золотым галуном, на шее несметное количество ожерелий из бисера и раковин, связанных в виде затейливых цепочек или висящих в виде длинной бахромы. Наряд довершала красивая теветь. Убор в виде перевязи через плечо, надеваемый только к венцу или молодой в торжественных случаях. Это украшение связано или вышито раковинами и разноцветным бисером так тонко, так искусно, что, глядя на этот народ, принадлежащий более дикому, чем образованному племени, почти не верится, что такая изящная работа вышла из рук чувашской красавицы. Скоро пришли сказать Ксении, что мать ожидает ее, чтобы благословить. Этот обряд редко исполняется чувашами, и в настоящее время он был исполнен по настоянию жениха. В большой избе на лавке сидели брат, мать невесты и старики. Рядом на столе образ, хлеб и деревенская чаша с пивом. Благословили Ксению, после чего она стала на колени перед матерью. Брат выпил пиво, пожелал ей счастья, потом мать взяла ковш, сказав несколько слов, не заученных, не подготовленных, но, видимо, вылившихся из души. «Аксинья», — говорила она, — «живи хорошо, делай дело. Дай Бог, чтоб у тебя всегда хлеб был, чтобы твоя скотина была всегда здорова». Старушка прослезилась, и на темных глазах девушки заблистала слеза. Но эти слезы и эти простые слова показались нам в такую минуту красноречивее всевозможных великолепных речей. Загудели колокольчики. Поезд тронулся. Заехали в дом священника для подписания обыска, подали книгу, четким и красивым почерком подписалась Хирка, девушка. В церкви невесту приветствовал хор школьных певчих. «Отче наш» было пропето на чувашском языке. Обряд кончился при большом стечении народа, привлеченная небывалым еще в этой местности зрелищем такой парадной свадьбы. Мы от души пожелали чете, вступающей в жизнь под такими совершенно новыми в этом роде условиями, и вместе с тем глубоко было наше сочувствие к успеху той великой цели, которой новые супруги служили первыми проводниками. Митрофан, рожденный в безграмотном чувашском семействе, с самого детства оказывал отчуждение от деревенских занятий и лениво исполнял возлагаемые на него работы, почему и считался в семье недалеким, неудалым, и когда ребенок стал просить у родителей позволения учиться в школе, открытой тогда в селе Абызах, то ему не препятствовали не только потому, чтобы ожидали успеха, как по причине совершенной бесполезности мальчика в доме, да и в поле. Подучившись немного в Абызах, Митрофан перешел в земскую школу, существовавшую, к сожалению, очень недолго в селе Кашлаушах. Священник, занимающийся сам изучением чувашского языка и сочувствующий развитию этого народа, обратил особое внимание на быстрые успехи ученика и представил его в Казани господину Золотницкому, инспектору инородных школ. Тут же, с помощью своего нового руководителя, молодой человек мог вполне предаться влечению к образованию. Занялся изучением русского и чувашского языков, закона Божия, арифметики и частью музыки. Перевел несколько книг с русского на свой родной язык. Написал 3 речи на том же языке, одобренные Преосвященным Казанским Антонием и напечатанные потом в подлиннике русскими буквами. В октябре 1869 года Митрофан назначен был учителем школы, в которой преподает свои знания детям окрестных деревень, где пользуется общим доверием. Через год у него было 36 мальчиков, большей части чуваши, а число учащихся скоро удвоилось. Кроме того, Митрофан обучает их по скрипке церковному пению, и эта часть идет успешно. Недавно Ксения сдала экзамен в Казани и получила диплом учительницы. Она имеет учениц, которым передает все, чему сама научилась. Покровительством господина Золотницкого образуется еще другой чувашский учитель, у которого программа образования шире Митрофановой. Он проходит курс учения в педагогической школе в Казани и подает блестящие надежды. Вообще, подготовление учителей для инородцев из их же среды должно оказать самые благодетельные последствия. В деле развития грамотности чуваши займут не последнее место. Их любознательность и вместе с тем понятливость могут служить тому ручательством. И первые опыты увенчаны полным успехом. Из журнала «Иллюстрированная неделя» за 1873 год.